Vai me alçar e também me exultar do mundo. Чтобы сегодня прозвучало в Евангелие, одно из самых замечательных слитых евангельских изнаборных проповедей о прощении, сегодня прощенное воскресенье, о посте, завтра наступает пост, и о собирании сокровищ на небе. Это евангельское чтение о прощении в Нагорной проповеди звучит сразу после наставления о том, как молиться. А как молиться? Господь нас наставляет, Иисус Христос, что основная молитва наша – это молитва Господи, Отче наш. И вот в этой молитве одно из прошений: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». То есть прости нам долги наши перед Богом, это наше прегрешение, это понятно, это наши грехи. И прости нам грехи наши в той же мере, в какой мы прощаем согрешения против нас, наших ближних. Вот если мы задумываемся серьезно над этими словами, и если мы при этом на кого-то имеем зло, или не можем кому-то что-то простить, а иногда даже говорим, ну, я ему этого никогда не прощу, бывает же такое, то мы не можем читать и молитву Отче наш. Если мы ее читаем, то фактически что же получается? И прости нам грехи наши в той мере, в какой мы прощаем, а мы не прощаем. То есть практически мы молимся о чем? О том, что никогда не прощай нам наших грехов, да? И никогда не введи нас в Царствие Твое. Вот люди обычно этого даже не думают. Мы читаем молитву Отче наш формально, частенько, не задумываясь о том глубоком смысле, который заложен там в каждом прошении. Ну, а как же все-таки простить? И сделать-то это не очень простое. И в сердце почти каждого из нас всегда существуют какие-то обиды против своих ближних. Чисто человеческими силами, конечно, подчас прощение невозможно. И надо прибегать к силе Духа Святого, к молитве. Но и от нас требуются какие-то усилия. Что для этого надо сделать? Ну, постараться. Во-первых, постараться понять того человека, который нас обидел, против которого мы что-то имеем. Очень часто, да, пожалуй, наполовину в обидах, нанесенных нам, бываем виноваты мы сами. Ну, не всегда, конечно, но наполовину-то уж точно. Поэтому надо понять, в чем же мы согрешили против своего ближнего, и почему мы вызываем с его стороны такую реакцию и вызываем неудовольствие. Ну, а предположим, человек грубый, невежливый, у него плохое настроение. Надо понять, почему он такой, почему волнуется. А может быть, у него болит что-нибудь, а может быть, у него какие-то неприятности, может быть, он нас неправильно понял, может быть, ему неправильно информировали о нас, что-то такое. Может быть, у него характер такой, вот трудности жизни, отношения. То есть надо каким-то образом понять и помочь даже человеку. И в таком случае облегчается задача прощения. Кроме вот этой возможности понять, надо еще постараться забыть, что тоже очень важно, забыть обиду. Забыть, но это тоже иногда трудно. Часто мы говорим, я не могу забыть то, что мне сделали, никогда не забуду, как вот со мной там обошлись. А ведь это очень опасные слова. Если мы часто повторяем такое, что я не забуду ошибок своего ближнего, то может случиться так, что, как вот в компьютерах бывает, стирается что-то такое, из памяти или не стирается, оставляется. Так вот и у нас. Эта невозможность забыть, в конце концов, становится неизгладимой. Вот память об обиде становится уже неизгладимой. Ну, в таких случаях, конечно, надо прибегать к молитве и просить Бога о помощи, просить Христа и призывать Его очистительный дух, чтобы Он очистил нашу память. Ну и, наконец, для прощения, конечно, необходимо любить, полюбить своего ближнего, а это-то самое трудное. А что такое любовь к христианству? Христианская любовь – это благожелательность ко всем людям. Ну, все это мы прекрасно знаем. Благожелательность ко всем, независимо от того, что они нам причинили, как они по отношению к нам себя ведут. Подчас это совершенно почти невозможно полюбить человека, который постоянно делает нам какие-то, как мы считаем, неприятные вещи. Ну что делать? Такая любовь может прийти к человеку только тогда, когда в его сердце вселяется Христос. А для этого надо постоянно призывать Христа, призывать Духа Его Святого, постоянно причащаться Христу. Это единственный путь стяжать чистое сердце, очищенное для вселения Духа Святого и для любви. Так что вот для того, чтобы получить прощение от Бога, мы сами должны прощать, а сделать нас к этому способными может только Дух Святой, о чем мы и должны молиться. Дальше в сегодняшнем чтении говорилось о посте. Вот дети сейчас сказали, что пост — это воздержание от какой-то пищи, даже от жареной пищи, не от сладкой. Ну, конечно, это только частично. Вообще задуматься стоит о смысле поста. А зачем, в принципе, он? Что он такое? Ведь пост сопровождает жизнь человечества на протяжении всей его истории. Уже даже первобытные люди, наверное, знали, что такое пост. И если даже не задумывались об этом, то интуитивно чувствовали его необходимость. Когда мы задумываемся о посте, то мы понимаем, что пост чаще всего служил и служит выражением раскаяния в грехе. Уже в древности, вот уже древний Израиль, скажем, в Библии мы читаем в Ветхом Завете, как люди плачут, рыдают, постятся, в чем-то себе отказывают, как-то себя наказывают за то, что совершил какой-то грех против Бога или ближнего. Надо нам помнить слова Господа Иисуса Христа. Помните, когда Его спрашивают, почему твои ученики не постятся? А Он ответил, что они будут поститься, когда у них будет отнят жених. Иногда эти слова относят к смерти, вознесению Иисуса Христа на небо, что вот когда Он ушел, так сказать, с земли на небо, вот тогда люди стали поститься. Но это не совсем так, это не совсем точно, это не очень духовное толкование. Дело в том, что мы ведь тоже не всегда постимся. Мы часто радуемся дарам Божиим и едим все, что угодно, и веселимся, и так далее. И мы должны помнить, что мы радуемся тогда, когда мы пребываем в Боге, особенно. Мы радуемся, когда мы пребываем в Иисусе, когда Он с нами пребывает. И вот тогда жених с нами на брачном пире пребывает. Но если мы согрешаем против Бога, ближнего, то тогда жених Христос уходит от нас, жених становится взят от нас. Вот тогда-то мы и должны поститься. То есть за грех надо отвечать постом. Это древнее установление. Но не только это. Дело в том, что пост служит выражением не только нашего раскаяния за совершенные проступки и прегрешения, но и служит также знаком нашей зависимости от Бога, нашей надежды на Его милость в будущем. Вот, например, когда мы хотим что-то такое сделать, неплохо бы помолиться и попросить, когда мы хотим совершить что-то хорошее, большое, благое. Ну, вспомните, например, иконописцы, приступая к написанию иконы, всегда молятся некоторое время и серьезно постятся. Или даже вот Господь Иисус Христос, когда Он начал, перед началом Своего служения, Он тоже молился и удалился в пустыню и постился. Вот такой была и практика Древней Церкви. Поститься перед началом какого-то серьезного дела. Отказаться от чего-то в знак готовности принять силу и помощь Божию. И еще один смысл поста. Вполне естественный. Вот голод есть один из главных человеческих инстинктов. А алчность есть один из главных человеческих грехов. И вот пост не только в смысле еды, но и в смысле отказа от каких-то обычных, приятных вещей и удовольствий. Служит дисциплине, он дисциплинирует нашу волю, он помогает нам контролировать наши собственные потребности и инстинкты. Вот апостол Павел очень часто сравнивает жизнь христианина с тренировками спортсмена. И он говорит, что вот подвижник, то есть участник соревнования, спортсмен, он отказывается от всего. Он действительно в древности тоже вот перед Олимпийскими играми спортсмены всегда постились, не пили вино, не общались с женщинами, лишались всяких удовольствий и постоянно подвергали свое тело различным тренировкам. Воздержание не надо понимать, как в этом случае наказание своего тела, а как воспитание в дисциплине ради науки самообладания. И, наконец, еще один смысл поста, на который я сегодня хочу указать, следующее. Пост есть выражение нашей солидарности с бедными, с голодающими, с неимущими или с малоимущими. Вы посмотрите, как нам неприятно бывает смотреть на богатых людей, каких-нибудь миллионеров, миллиардеров, которые бездумно и безумно украшают свою жизнь излишней роскошью. Но не это даже самое главное, когда они делают это на показ вызывающе, не обращая ни на кого внимания, не обращая на то, что кругом люди не могут этого себе, не только этого, но и сотой, даже доли этого себе позволить. Нам все это неприятно, и мы понимаем, что это грех. Вот богатство, выставленное публично на показ, смотрите на меня, пожалуйста. Поэтому мы должны помнить о том, что наша скромность в поведении и пост – это тоже есть выражение нашей солидарности с теми, кто не может себе позволить роскоши. Возьмите вы притчу о богаче и нищем Лазаре. Богач себе все позволял, да, и, так сказать, вызывающе себя вел и не обращал внимания на нищего, который просил крошки там где-то у его порога. Но результат нам тоже известен. Дальше о посте в сегодняшнем чтении говорится следующее. Будьте лицо, как лицемеры, но умойте свое лицо, помажьте свою голову и так далее. Вот дело в том, что Иисус не предлагает нам вовсе высказывать во время поста какую-то наигранную веселость и радость на своем лице. Вовсе нет. Это было бы одно лицемерие вместо другого. Ведь в посте, собственно, нет ничего ни веселого, ни радостного. В самом деле, в чем-то себе отказываем, чего-то радостного. Нет, конечно, нет. Но Иисус говорит о том, что во время поста мы должны не показывать публично вот свою праведность, свою постность. И смотрите, он окружен был этими самыми фарисеями, которые постились, но пост их сопровождался такой артистичностью. Часто люди выходили на улицы Иерусалима с мрачными лицами, они постятся, они не умывались, ходили лохматые, чтобы показать, что они во всем себе отказывают. Так вот Иисус говорит, что не надо этого делать, надо точно так же умываться и причесываться, держать свою голову в порядке, чтобы не показывать никому особых признаков нашего поста. И еще одна тема, затронута в сегодняшнем замечательном Евангелии. Собирайте себе сокровища не на земле, а на небе. Если, ну, говорится о том, что если уж копить себе сокровища, то, конечно, надо копить сокровища какие-то, долго сохраняются. И на земле мы знаем, что все тленно, тут и моли, ржа, и воры. В будничной жизни, когда мы что-то хотим себе приобрести, мы всегда стараемся приобрести что-то такое больше, более устойчивое. А вовсе не то, что рассыпется и развалится на следующий день, как, например, обувь, которая может рассыпаться через неделю. Вот мы выбираем себе, всегда благоразумно ведем себя, выбираем себе не хлам, а солидные, долговечные, хорошо сработанные вещи. Вот именно об этом здесь и говорит Господь Иисус. Мы должны обращать внимание на долговечное, а на, не на временное и приходящее. Человек, который считает, что его счастье вот в этих вещах, в приобретательстве, в этом во всем пленном, он, конечно, обречен на глубокое разочарование. Потому что он обязательно потеряет свое сокровище и хотя бы перед смертью поймет это. Но а что же означают эти слова «не собирать себе сокровищ на земле»? Ведь Иисус Христос не запрещает нам собственность? Нет. Он не запрещает нам откладывать на черный день? Нет. Наоборот, Писание хвалит, например, в книге притч мудрых муравьев, которые собирают себе пищу на зиму и складывают в свои хранилища. Более того, апостол Павел в первом послании к Тимофею говорит, что человек, который не обеспечивает своих ближних, свою семью на будущее, такой человек еще хуже неверного. Надо радоваться тем благам, которыми нас одаряет Творец. Но что же запрещает нам Иисус Христос? Он запрещает, во-первых, эгоистическое накопление благ. Вспомните его слова: не собирайте себе сокровища на земле. Вот это вот для себя. Если уж и делать что-то, то скорее для других. Это первое. И в конце концов он говорит, эти слова направлены против алчности. Ведь ничего из накопленного на земле мы не сможем взять с собою на небо, в будущую жизнь. Как говорит Иов многострадание, наг я вышел из чрева матери своей, и наг возвращусь. Вот этот мир, ведь еще не конец жизни как таковой, это всего лишь этап на пути. И человек никогда не должен полностью отдавать сердце этому, приходящему. Его сердце должно быть направлено выше, в небо, а сокровище небесное нетленное. Иисус не объясняет нам, что оно значит. Но мы понимаем, что это что-то такое на земле, что дает нам жизнь в вечности, что нетленно. А что же это такое? Ну, разумеется, можно сказать, что это добрые дела, и мы будем правы. Но не надо при этом понимать наши добрые дела как какие-то заслуги перед Богом, как какие-то вклады в копилку, на страховой полис или там на сберегательную книжку, чтобы потом предъявить Богу эту сберегательную книжку и сказать, ну, оплачивай мне все, что я здесь сделал. Это грех большой, думать так. Дело в том, что в мир грядущий человек не может взять с собой ничего. Ничего, ни вещи, ни даже свои добрые дела, они останутся на земле. Единственное, что он может взять с собой туда, на небо, это самого себя, свое собственное «я». И больше ничего. Вот что же такое тогда сокровище? Да это я сам, только я возросший в хлебе, в надежде и в любви. Добрые дела делаются не для того, чтобы им предъявить Богу, а это они делаются для того, чтобы мне самому возрастать в любви к Богу и к ближнему. Вот любовь — это то золото, которое никогда не заржавеет, как всякое золото, и никогда не потускнеет. Об этом замечательно пишет нам и апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Все приходит, а остается любовь, как истинное сокровище и ценность. И говорит он нам, достигайте любви, или по-славянски гонитесь за любовью, а не за земным богатством, ибо Бог есть любовь. Аминь.